потому что для этого нужно было быть Гроссманом, то есть человеком окопом войны, журналистом, видевшим все это, сержантом, видевшим, что творится, как близкие посылки применились. Этот опыт колоссальный, потрясающий, передачи. Но никто сейчас вам не напишет о войне песен лучше, чем Высоцкий, потому что он дитя войны. Но никто вам не снимет сейчас те лучшие фильмы, которые снимали люди, которые помнили этот опыт, этот психологию. Поэтому мы эту тему закрыли, да? А не будем приходить в любви. Все, на этом этап закончим, да?
Вы говорите, что нужно снимать войну. Почему он выбирает именно войну? Почему он выбирает войну? Вот он хочет показать, что даже...
А он не о войне снимает. Вы не заметили, что там ставится вопрос, который надо рассматривать, что вот тут еще много. Понимаете, вот бывает, что я отвечаю на вопрос. Вот подобные картины, они киношные, да? Они не укладываются в два варианта, вот я настоящий скажу. Вот эта картина называется «Пути острова Наварон». Вот именно «Пути острова Наварон», да, я видел какие-то кадры, если это действительно так, что вот копия вот этих вот рекламных игрушек, это «Пути острова Наварон». Но «Пути острова Наварон» — это по известному роману, это фильм, который является непосредственной реакцией на военные действия. Там Пэк играет, Грегори Пэк играет, там свои герои, да? И даже по внешнему виду они очень похожи. По всей стилистике, и фильм такой вот, крутательный и так далее. Ну, посмотрите, увидите. Уберите, что вы увидите. Да? А сюда-то я еще, знаете, очень полагаю, не один только, но вот вы меня навели на ночь. Я бы сюда поставил тысячу человек. А еще бы я много чего поставил. Вот этот весь фильм, потому что это фильм на фильме, фильм на языке кино. Он был у меня на самом деле, вот здесь вот, на весь стол разложился в других картинах. Потому что это то, что называется интертекстуальность, то есть текст фильма. То есть фильм в фильме. На самом деле это два разными кусками. Вы спросили, зачем и почему, а потому что на самом деле он хотел создать вам актуальность. А актуальность заключалась не в теме войны, а актуальность заключалась в роли евреев во время Второй мировой войны. Это фильм «Чтец». Мы сейчас увидим, это фильм «Пианист». Это фильм Шлингера. Мы сейчас увидим, как актуально это все. Мы сейчас увидим, как на этом на самом деле происходит спекуляция. Что делать так? Но это же так отлично. Это же иронично. Я бы так расшифровал его подписывая. Чего? Такой великий актер, вот если этот народ будет мириться вам с функцией акции, которые ведут на заклане. Но это же великий народ. Это народ определивший много. И он будет вам актерской. А может быть сделаем из него крутых ребят? То есть на самом деле, чтобы говорить вам честно, один день в Африанском, это такая крутая цена, что вот это вот сравнение с этим, покрутить нет. Потому что есть, например, такой фильм, как «Экзорус», по роману Уиска, «Экзорус». Там главную роль играет, сейчас скажу, Пол Ньюман. Речь об образовании Израиля. Это я вообще восстанавливаю контекст картины. И сейчас я раскрываю момент крутизны. И вот тогда в Израиль приезжают из Европы после всего Холокоста, который был в Евреи, там очень важный вопрос и в этом романе, в этой картине. Что делать с теми, кто на самом деле работал в топках, кто на самом деле работал в газовых камерах, а это были евреи. Что делать? кто отправлял своих же братьев туда. Их судить, как фашистских преступников, или нет? Гениальное решение вопроса. Нет, это герои. Почему? Они все сделали, чтобы выжить. И это герои. У них не было другого шанса. И это, вообще говоря, требует от человека колоссальных усилий. Отправляет своих братьев, сестер, людей, выживать. И помнить, и запоминать. Смотрите, тот же Спилберг снимает вам фильм «Мюнхен». Тоже еще были целые картины, посвященные как раз разведке Моссад, которая будет находить этих карт. По карточке памяти, как вы думаете? По памяти вот этих ребят выживших. А кто еще? Кто запомнил эти лица? Кто могу? Кто дал все сведения? Кто приходил на суд? Вы вспомните фильм «Чтец». Кто помнит, как убивали? И при этом не сошел с ума. Извините, это такая крутая ума. Выжить тогда, когда тебя втаптывают в «Б». Рубин телефон. Фильм на самом деле очень и очень проходит по грани. Но на самом деле, вот в этом вроде бы, таком вот, как ни странно, я сейчас очень такую тонкую тему задеваю. Вот что вам делать? С одной стороны, это пастиш, это ирония, а извините меня, с другой стороны, это героизм. Он ставит рядом вот этих вот ребят, которые устанавливают террор с этими фашистами, рядом с героями пути острова Новорос. Они совершают подвиг, не меньше, чем герои этого фильма. Они демонстрируют вам сверхмужество. И это сверхмужество было, не было бы его, ничего бы не осталось от этого народа. Не выжил бы никто в первом. Не выжил бы никто в ответ. Пыль бы превратили. Прав. Там целая машина действовала по решению еврейского вопроса. Я один роман недавно читал, совершенно потрясающий. Там один эпизод всего романа стоит. Целый роман так себя, эпизод потрясающий. Пишу он, едет в Освенцим, и по ошибке стрелочника сбивается и приходит в тихий, мирный немецкий городок, находящийся в километрах 200 от Освенцима. И губернатор этого тихого мирного городка на границе с Польшей, где половина поляков живет, половина немцев живет и так далее, он не знает, что делать с этим эшелоном. Он пишет по инстанции соответствующую телеграмму. Говорит, вот пришли, что делать-то? Чего делать-то? Они говорят, да, ошибка, неразбериха, но поймите, конец войны, 45-й год, мы не можем всех принять. Назад мы его не заберем, у нас сил нет. Поэтому вы, как комендант, что-нибудь с этим эшелоном сделаете. Он спрашивает, что? Как что? Никто не отменял решение еврейского вопроса. Значит, это тихий мирный комендант думает, кто же будет убивать меня, этих евреев. Ну, убить их надо. Он сначала просит поляков. Заводку. Заводку и жратву. Он нанимает человек 13 ублюдков, напаивает их, кормит их и говорит, а вы выводите по частям в лесок и убиваете. И я так вот буду разнарядку выполнять. Потом поляки отказываются от этого дела. Он находит еще каких-то добровольцев. И так постепенно он уничтожает весь эшелон и ведет. Это я к чему? Это так было в мозгах, что уже к этому народу относились просто как к части ландшафта. Не как к людям, а как часть ландшафта. Вы представляете себе, что должно быть с той стороны, то есть со стороны тех, кто является жертвой Холокоста, чтобы выжить в в эти долины. Сохранить себя, запомнить, передать. Поэтому, конечно, когда организовывалась страна Израиль, их воспринимали как героя. Вы и есть те, кто выжил, кто помнит. Сейчас мы будем восстанавливать статус-кво. Слушайте, а разве это не стилистика? Что делает Спилберг в своей картине «Писавшинка»? Хорошая картина, профессиональная, я бы сказал. Но она же ведь, если давайте положить руку на сердце, снята американским режиссером, который воспитан в жанре вестерн. Как он снимает вам ответ? Это плохой город на Великом Западе, где этот городок захватили черные ковбои. Но есть ковбой белой связи. Это еще один вариант великолепной семерки. Он делает все невозможное, чтобы восстановить статус-кво. И он, по сути дела, дает военные бедства. Хэппи-энда. Вам что, там раскрывают глубину Холокоста? Да побойтесь Бога. Там есть очень хорошо выстроенный сцен. Прекрасный, великолепный. Вот так легкий. Но это же все равно искусственный сцен. Искусственный, рассчитанный на успех, по всей формуле успеха и так далее. Что делает Тарантино? Он говорит, а я тоже сниму на эту тему. Но только сниму в моей манере, в манере парадокса. Я никогда не поверю, что вот такой сильный, мощный народ представлялся в нашем общем восприятии его как некая овца, которую спокойно ведут на заклане, и он мирится с этим. Такого быть не может. Вы что? Цыгане, которые находились на этом же уровне, вы что, много видели про цыганский массаж? А? Вот он народ не способный к сопротивлению. Про них не снимут бесславных ублюдков. Там много вещей. И он, по сути дела, производит вам комплимент. Комплимент народу. Но делает это в стиле постишки. Издевается над другими картинами, которые задевали эту же тему. Это ирония, это постишки. Но в любой иронии всегда есть вторая причина. Ирония всегда связана с каким-то скрытым кадром. И честно вам скажу, когда мне показывают эти герои, ну я не будущее. Но честно говоря, я сам бы взял бы и вырезал бы вот с вами. Ну честно. И с каждым сам бы снял таких кадров. Но если у меня стоит, я просто думал так. Ну честно, ну пить бы взял бы и пил бы мантрию. Да. Ну честно. А то нет. Ну правильно. А что еще с ним делать? Подчиняться им. Топлить. История второй раз должна повториться как комедия. Если мы поставим эту историю как комедию, то фашизм потеряет свою мощь, силу, свое адское воздействие. Причем не похоронен до конца. Вы это сами прекрасно понимаете. Он у нас в России, в Кенхеде привели. Вот давайте разбираем это в комизме. Давайте как в комизме перевернем все с головы на ногу. И признаем, что во многом мужество тех, кого считали жертвами, сыграло здесь колоссальную роль. Потому что к этому народу относились не как к людям, а как к части ландшафта. А они выжили. Выжили. И нам же и силы себе еще восстановить статус-кво, и найти этого, и доктора смерти, кого угодно, привести на суд. Пусть все эти сволочи помнят, что суд над ними все равно состоит. Никуда не идет. Это же здорово. Не знаю, как вам. И последний, я все-таки кинобудущий. Ребята, а кто вам сказал, что вы, смотря фильмы о войне, пусть даже самые замечательные, даже хронику, ладно, куда мы берем хронику, вы смотрите реальные события. Вы знаете, вот у Калинина, спросите, он здесь не подает, вы знаете, и вам, ребята, спросите, что почти нет ни одного кадра документальной кинохроники, которая бы не была снята постановкой. Вот сейчас та самая кинохроника, например, «Возвышение знаменитого финального Мадридского», онлайн такой, «А пули свистят пули». Вы знаете, что это снимали позже того, как Христа спал. Вы знаете, что это не те люди, которые возражали знания. Вы знаете, что этих людей выбирали специально. Это должны были быть лучшие люди Красной Армии. Заметьте, представители разной национальности, потому что это многонациональное государство. Это все по разнарядке делалось. Посмотрите, как они идут со знаниями, полный рост. Посмотрите, как по деловому они прикрепляют его на вершине Рейхстага. Они же ничего не боятся, потому что все это подделение давным-давно подавлено. Потому что пуль не летит. Потому что оператор выбрал нужный ракурс. Потому что это парадные съемки. Потому что все награды должны быть видны. Потому что то, что он грузин, даже последнюю опухоль. И там все семейство русских народов будет подружать это фальшивое знамя над фальшивым листами. Когда вы смотрите документальные кадры Калининградской битвы, это на самом деле художественное кино. По ракете. Полк туда, полк сюда, мотор. Реальных кадров, снятых действительно под пулями, так мало. В основном это постановочный кадр. А вам никто мне не позволил, это служило. Вам никто бы не позволил снимать иначе. Это цензура. Вы если помните фильм Германа «20 дней без войны», то чем возмущен герой Никулина? Что вы мне показываете правду войны? Нельзя этого показывать. На экране солдат должен быть с иголочки, чтобы поднимать бой зрителя. Это должен быть идеал солдата. А что вы мне эту грязь показываете, возмущается он против съемочной группы. У него все зашито, пришито должно быть в окопе. Зритель должен, это у него внутренняя цензура, да. А тут же явно нам дает кадр, когда показывают, как погибли люди, которые просто вышли сниматься на общую съемку, там взрыв сзади произошел, и все погибли. И потом эти счастливых людей вытаскивают из ворот и так далее. Поэтому их кадры кинопленки будут такие, кадры хроники. Ну если хроника такая постановочка, что вы хотите от художника? А то он и художник. Чтобы снимать вам не правду, а иллюзию. А что вы знаете о войне? Вы знаете о войне по кинопленке, которая представляет из себя что? Иллюзию. Вот еще один заход раньше. Значит, я снимаю фильм о том, как могли бы снимать фильм о войне. Посмотрите, в основе берется вроде бы реальный подвиг такого-то солдата-снайпера. Но это постановочный кадр. И эту самую хронику Виктор смотрит, как триллер, убирая руки. Еще. И просто жрать. Вы сейчас там счет ногу слоны, чтобы восстановить, что было в реальности, а что постановлено. Потому что сам факт съемки, видите меня, это и было кино, это уже искажение реальности. Вы смотрите на окружающий мир и через глазок кинокамеры. А когда вы вставляете глазок кинокамеры, то мир у вас сразу меняет, он становится визуалом. Знаете, как оператор смотрит на мир? Он сразу вот так смотрит. Потому что то, что вам кажется двумя глазами, в камере будет другим. И более того, камера обладает удивительным свойством. Оно актуализирует это око оператора и выделяет из от энтропии жизни такие детали, на которые не обращаете внимания, и переиначивает их таким образом, что картина, которая в реальности кажется вам неинтересной, незаметной, приобретает фантастическую выразительность и глубину. Добрая половина известных кинозвезд за дрифт и последний. Том Круз вас. Он даже слов не сказать об обмане. Но когда он в камере, у него вырастают гигантские возможности. Если бы вы видели, какой был великий русский актер Михаил Ульянов, вы бы никогда не подумали, что этот мощный мужик в кадре будет таким. Если бы вы видели, какой задрип полетали колонны, вы бы никогда не представили, что это и есть адъютант его превосходительства. Камера меняет человека, поэтому говорят, фотогеничное лицо, не фотогеничное лицо. Человек может быть в реальности безумно красив. В камере он будет идиотом. Урод. Жан Габен фигня полная. Но у него уродливое лицо. Но оно фотогенично. Депардье урод полный. Но в камере это безумие что такое. У него совершенно выразительное лицо. Вот есть лица, которые, попадая в камеру, вот понимаете, когда попадают в камеру, там начинает действовать очень мощный механизм, где много случайно. Начинает действовать вся система линз, искажений. И мы не знаем результата. Вот эти линзы, искажения, вся эта система и прочее, прочее, все эти фокусы, фигофусы, они так меняют, что в результате всегда они смотрят, что получится. Поэтому пробуй делать. Иногда бывают такие фантастические результаты, что просто удивляешься, что это возможно. Один и тот же вариант вашей обычной, обыденной жизни, например, тот же самый дом, тот же самый пейзаж, у разного оператора, у разного фотографа будут как будто это разные города, разные планеты. Все будет по-другому. Потому что вот эта вот иллюзия фотосъемки, она фантастическая. И как только вам начинают снимать, вам сразу переводят в реальный мир, в мир иллюзор. Что вам говорит Тарантино? А он действует по законам постмодернистский парадигм. Он говорит, что мир это симулятор, что мир это иллюзия. что мир это такой, каким мы его воспринимаем, а не такой, какой он якобы существует реально. И камера – это большая механизм иллюзорности, изменения. И поэтому я снимаю фильм о фильмах, которые посвящены войне. И не только. Я снимаю фильм о фильме на актуальную тему Холокоста. Только делаю ее по-своему. Я показываю, что я не хочу идти по пути Спилберга. Я не буду Холокост показывать как заклание овечек. Я это покажу как борьбу. Как хочу, так и покажу. Но в этом смысле я буду отталкиваться от Спилберга Семена Любимова и создам свой подписчик. И вам понравится снимать сказ о Спилберге. Неправильно, что-то не считал. Он не любит его, да, правда. Пошли к виду голову. Нормально, не видит, пошли к виду. Ну, это не заслуживает того, чтобы снять сказки. Если вы человек интеллигентный или еще здоровый, вы, конечно, сказки никого не снимете, но хотя бы вы иллюзионе это сделаете. Выплесните свои эмоции, свои нервы. Этим газом. Ну, сделайте. На той кинематограф. Он создает иллюзию. Ну, накажите их в кино. Ну, хоть раз. Ну, снимите с них кулачиста. Ну, раздолбайте им черепа. Ну, сбегите в их воду. Знаете, что он делает? Ведь нацизм обладал удивительным свойством стремления ужаса, страха. Там власть политика горки. Что делает вам Тарантин? Ну сниму я с них этот плёр ужаса. Я сделаю их вот этими уродами, которых можно снимать сказки. Сниму я с них этот плёр. Ничего в них готического нет. Просто уроды. И не более того. Я имею право. Это мой кинематограф, это моя стилистика. Я не создаю вам правдивого фильма о войне. И вот здесь вот огромный роль будет выполнять функция аппаратов. Потому что это аппаратовская выполняет функцию автора, нарратива, того, кто рассказывает историю. И вот все то, что творится в аппаратовской, это, по сути дела, будет святая святых самого автора. Вот так я рассказываю историю. Вот так я ее пишу. Взял он это из кадра раскрылся. Последний момент, если вопросов не будет, раскрылся. Там, значит, показывает он какой-то капустник, снимает в этой картине, а прошло какой-то странный фильм, где по живому, по сценарию его снимают, что-то там из реквизита ломается, потому что это такая фильм, который снимает на живую нитку, и вдруг, значит, прилетают шарики, подходит сценарист, режиссер, и говорит режиссер, слушай, улетели шарики, а у нас там сцена с шариком, дай сценарий, дай сценарий, где тут шарики, как, все, вырывай, нет. В конце фильма от всего сценария ничего не остается, потому что все развлекается туда. И вот, ладно, они что-то сняли, привозят эти бобины этому самому аппаратчику. Он ставит, а у него не складываются они, бобины эти. У него рвется пленка. Он, значит, что-то не там поставил, и у него один фильм, на этом на другой. И там, значит, вдруг, это потом на анекдоты растащится. Какой-то салон въезжает индийский вождь, наконец, и спрашивает, значит, наши не проезжали там, туда много чучу, да, вон туда, и он уже выскакивает, потому что аппаратчик все перепутал. Или, например, вдруг кадр у вас меняется, и те, которые ведут этот фильм, герои, да, они как-то в этот кадр прижаты. Я на руку аппаратчику. Эй, эй, эй! Он бьет по аппарату, кадр стоит. Спасибо, пошли дальше. Или вдруг камера должна идти на них, а аппаратчик тоже что-то сделал с картиной, и камера вдруг ползет на какой-то женский зал. И на них следит, и аппаратчик следит. Они, мы главные, уже возвращаемся. То есть это фантастика карантина. И весь фильм строится по тому, как они зарядят пленку. У него пленка какая-то рвется, рвется наполовину, фильм раскрылся. Вставляет непонятно человек, да ладно, смотреть дальше будут. И там один фильм, и там еще заканчивается, начинается другой, путаница происходит. Многие сутки там идут, значит, что там фантастика, как они издеваются на великой картине Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», великой картине. Они идут по какому-то складу, напоминающему последний кадр гражданина Кейна, где лежит все их съемочные атрибуты, да? Идут, висят знаменитые сканы с розовым бутоном. Они это сами лежат. А я не обращаю внимания на розовый бутон. И идут дальше. Вы подходите к веселью, постой, вас телефоном, постой. Это хорошее, это плохая, это хорошее, это плохая. Это хорошая, это плохая. Ты что делаешь? Ты играешь по телефону. Кому позвонил, это там его горничная. Спросит, какая будет хорошая или плохая. Или вдруг идет фильм, но аппаратчик все не так. Он весь в пленке. Пленка на нем. Он ее рвет. Рвет картину при этом. Это безумный фильм. Вы хотите, чтобы в этой культуре и технике не возник такой фильм? Это 41-й год, чтобы было понятно, час. И вот он рвет, это все рвет, и вдруг не стало ничего. Любовная сцена. Любовная сцена, он, она, рады, вали. И вдруг, значит, знаете, как в американских кинотеатрах, там задействовано все. Появляется надпись. Вонючка Джонни, иди домой. Тебя ждет мама, печь, спина. Опять, любовь, морковь проливает, второй раз, понючка, все, иди домой. Тебя ждет мама, печь, спина. Неприятно. Опять, любовь, потом он уже целоваться и спина. Подожди. Понючка, тебя ждет мама, печь, спина. И вдруг проектор появляется. Силуэт. Ушастого мальчика, который идет и загораживает собой весь экран. Он идет сырать в финал, чтобы просила мама. Это эксперименты 41-го года, а вы говорите, бесславные ублюдки. У нас был советский фильм, который пытался скопировать это, но ничего не вышло. Жалкие фотки. Укротители велосипедов. 50 какой-то год. Но вы не помните, это вообще свой плакат. Но они попытались скопировать вот эту картину. У них ничего не получилось. А вот у Тарантино получилось. Все, вопросы есть, а то уже нам загадки говорят, откуда сюда вон. Оно нас уже загадывает. Итак, посмотрите. Пусть я открою на ром. Посмотрите, оказывается, эти картины все есть в интернете. А потом еще раз посвятите глазами эту картину. И тогда вам будет все намного.